Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, друзья! Думаю, что знатоки и любители сразу узнали песню на стихи Марины Цветаевой. Ну, то, что сентябрь месяц Марины, думаю, тоже нормально, особенно для книжного вторника. Вторая часть программы «Книжный вторник» сегодня посвящена памяти Марины Цветаевой. И сегодня нас ждет небольшая эксклюзивная экскурсия по музею Цветаевой. Об этом нам расскажет Галина Грейдена. Но начнем мы с другой литературной темы и с другой гостьи. Дело в том, что я вот лично, это для меня тоже такой личный процесс, ожидаю, когда же наш Латвийский музей музыки и литературы откроет двери своего нового здания, нового старого здания. Пока процесс ремонта продолжается, работники музея, люди творческие, люди знающие, придумывают всякие интересные вещи. Последний раз мы встречались на Пулка 8, где была открыта выставка, посвященная пишущим или печатным машинкам наших авторов. И тогда уже мы говорили о том, что вскоре откроется так называемая чернильница. Открылась. Процесс идет, и сегодня с Легой Пешиней, моей дорогой коллегой и представителем музея, мы поговорим о чернильнице. Так что же это такое? Привет, Лега.
Привет. Значит, если кто-то уже был и посмотрел эту выставку, тогда можно там видеть, что у нас много пишущих машинок. И они очень интересны, потому что если мы возьмем такого писателя, как Аншлавс Эглитис, ну, он, правда, большинство своей жизни провел в Америке уже после Второй мировой войны, но у него даже есть 4 пишущие машинки, которые сохранились и которые показывают, какой он был человек и насколько ему была важна эта техника, скажем так, для того, чтобы создать свою творческую работу. И когда мы, проверяя свое богатство, поняли, что у нас больше 30 пишущих машинок, уже появилась идея, что надо сделать выставку. И тогда мы себе задали очень много вопросов, которые, когда ты просто видишь пишущую машинку, ты никогда не задаешь. Во-первых, а вообще это что? Это твой друг? Это твой раб? Что это такое?
Или ты его раб?
Да, или ты его раб. При том, чтобы писать на машинке, всегда нужен свет. Но были очень много интересных бесед. Во-первых, мы заново перефотографировали, сделали такие очень интересные снимки, что эту машинку можно видеть каждую из всех сторон, что для нее важно. Оказывается, мы еще сегодня можем купить эту ленту, пишущую машинку.
Угу, все есть.
Да, все запчасти. Есть, конечно.
Механика, она же вечная.
Да, есть. Притом на выставку приходит очень много мужчин, потому что их интересует эта техническая сторона, и они даже иногда там исправляют наш какой-то год, потому что они говорят, нет, вот эта конкретно машинка, она была только до там 1935.
То есть есть фанаты у нас, да?
Да-да-да. Нет, потому что это очень интересно. И тогда был очень большой спор, которые машинки выбрать для выставки, потому что было ясно, что все мы никогда не покажем. И, скажем, если честно, я когда была летом в Эстонии и в Таллине в музее, я как увидела там историю о пишущих машинах, конечно, все это мне было самое важное. Но люди очень рады, что они могут это посмотреть, есть возможность даже написать. И, если честно, то коллеги в результате даже создали новую такую передачу, я сейчас говорю неправильно, но ты меня поймешь, значит, урок для тех, которые вот тоже связаны с пишущими машинками, это для учеников в программе School Suomi. Так что у нас это все развивается, и главное, каждому хочется попробовать, как это писать на этой машинке.
Ты знаешь, я вот думаю, уже давно я сделала репортаж об этой выставке. Она все длится.
Да, она будет до марта.
До марта можно,
да,
успеть.
Так что...
Но это действительно очень хорошо, потому что, несмотря на то, что выставочный зал небольшой, там есть все. И современные технологии в том числе, и видеокадры, и фотокадры подобранные, и рукописи, и вот те самые, если так можно сказать, рукописи, машинописи.
Но знаешь, как Катрина, которая создавала эту выставку, она очень интересно нашла историю, которую мы все жили вместе с ней, когда она раскрывала эту историю. Это связано с письмами между такими писателями, как Аншлаус Эглитис и Гунар Сиановскис. Они, оказывается, никогда в жизни не встретились, но они 29 лет писали друг другу письма.
Кстати, раньше называлось это «Дружбой по переписке».
Да. И при том, во время этой переписки Гунар Сиановскис потерял зрение. И после того, когда он уже не мог писать, они начали друг другу письма передавать в аудиоварианте, в кассете. И еще Катрина нашла и такую видеозапись. Оказывается, что жена Аншлава Эглиша написала на видеопленке историю, как он рассказывает о своей пишущей машинке, одной из всех. Так что это есть. Но если разговор у нас все-таки...
У нас все-таки чернильницы, мы должны, да, подойти.
То, да, надо сказать, что у нас есть тоже очень много чернильниц. В общей сложности 24.
Но они... вы подошли более философски вообще,
да,
к этому,
да,
понятию.
Потом. Но началось все с тем, что мы просто посмотрели, какие они красивые, какие они разнообразные, как или там Анна Бригадер, или Хилда Вика, или еще. То есть это уже было не только как способ, чтобы ты написал свою историю, но это была, Ари, тоже репрезентация. Какое это выглядит. То это не было так, как в школе, маленькая стеклянная, четырехугольная, да, баночка, а это было все. И мы даже некоторые из них, когда мы открывали чернильницу, мы их показали. И они действительно красивые, они элегантны. И знаешь, как, потому что очень же легко... И мы много материалов видим, когда есть эти кляксы, да?
Кляксы, да.
Кляксы, когда иной автор, если у него получился этот клякс, он сразу начал там, разрисовал там человечка или птичка или что-то еще. Но это то время, и мы знаем, что есть люди, которые до сих пор иногда пишут чернил.
Ну, это уже верх стиля, по-моему, сейчас.
Но это, знаешь как, это, наверное, я думаю, что это все-таки тоже решение или такой протест современной технологии. Мы же знаем, что есть такие люди, которые... И что это уже не так просто.
Конечно.
Найти это все. Ну вот, и поэтому мы действительно очень рады, что эта идея о чернильнице у нас появилась у коллег. И еще дело в том, что, ну, скажем так, мы нашли родные цвета, потому что цвет музея фиолетовый. И мы знаем, что чернила очень часто тоже было фиолетовым.
Да.
Я думаю, что где-то вот по такой дорожке мы пошли чуть-чуть. Ну вот, и поэтому эта тинтница, да, она как-то нам сразу прилегла к сердцу.
Но пусть наши слушатели не думают, что это очень конкретное понятие, и мы просто приглашаем куда-то, где чернильницы живут. Нет. Чернильница – это такой, ну, можно сказать, домик. Это такая шкатулка, которая закрывается, и там внутри вот это будущее написанного или не написанного, слов любви или ненависти. Вот там только перспектива. Поэтому это что-то вот напоминающее нам салон, клуб. Это то место, где концентрируются идеи. И ведь так и получилось.
Да, когда ты говоришь салон, я думаю, что это вероятнее всего, ближе всего, потому что, значит, мы когда думали концепцию чернильницы или тинтницы, значит, было решено три направления. Одно, которое, к сожалению, в данный момент из-за ковида не осуществляем, это чернильница для детей. И это будет программа, которая, когда сразу как будет эта возможность, это будут встречи в субботу, по субботам, по утрам, когда родители придут с детьми, и они будут изучать из разных позиций литературу и музыку. Вся программа готова, только старт нужен, когда будет лучшая ситуация. А по поводу музыкального салона, то первое мероприятие уже у нас произошло, надо сказать, на БИС. У нас был Александр Антоненко. Это была великолепнейшая встреча, когда он пел, показал себе, ну, то есть со своей лучшей стороны.
Но он же еще прекрасный, да, рассказчик.
Да, да, он прекрасный рассказчик, и действительно это была очень элегантная такая встреча, когда он умел и прошедшее, и сегодняшнее показать, когда он показывал свой опыт, да, то есть при том сохраняя свою самоценность и...
А шуточки были?
Были, конечно, были. Конечно, были. Знаешь, как в нашем Майслапа...
Домашней страничке.
Домашней страничке можно посмотреть. Но там одна минута из всех этих почти двух часов, но они довольно такие колоритные. Ну вот, потом у нас есть гостиная, литературная гостиная. И там у нас первая встреча с Хелен Демакова, которую мы знаем все как искусствоведа, который о современном искусстве может рассказать очень много, но не все знают, что она очень увлекается испанской литературой. И при том как-то это... Все это у нее началось с того, что она просто решила изучать испанский язык. И чтобы это было легче сделать при уже богатстве каких-то слов, она начала читать испанскую литературу, но она больше всего любит каталанцев. И там очень много авторов, о которых мы вообще не знаем, хотя надо признаться, что мы вместе с Хеленой в начале прошлого года поехали, чтобы пройти по дорогам Карлоса Руиса Сафона, автора, который уже, это вся книги, все четыре на русском есть, на латышском языке только три пока. И, значит, в Барселоне мы прошли эту литературную прогулку. Я очень благодарна за такую возможность, что у нас было. И мы вот 4 октября эта встреча, значит, литературная гостиная произойдет.
А как все это происходит?
Ну, это, в принципе, разговоры. Все присутствуют, и, значит, кто-то один является тем, который делает интервью.
Но мы вот говорим салон, салон. Салон, да. Это что-то очень камерное.
Ну, знаешь как, в принципе, мест там 30 примерно.
Это совсем чуть-чуть.
Да, это совсем чуть-чуть. И при том Анна Хейнрихсон, она создавала визуальные...
Оформление.
Оформление, и там есть такие... айскари, значит,
занавеси,
которые показывает, и там можно чуть-чуть переделывая, это очень хорошо, ну, настроиться на это, да. Потому что, когда создавался этот тинница, да?
Чернильница, да.
Значит, в тот момент мы смотрели, как это все оформить. И было очень много в музее такой мебели, которую, ну, ты ее не можешь в повседневной жизни использовать. И тогда бывший директор музея Калтинч, Он оказывается в 60-х годах, когда он из квартиры, которая была большая, перешел на маленькую, у него оказались лишние, значит, книжные полки. Но эти книжные полки в свое время создала такая архитектор Марта... Забыла сейчас...
Ничего, знаменитый архитектор. То есть это не просто полки.
Да, это не просто полки. Да, Станя, Марта Станя. И, значит, они попали в музей, но у них есть инвентарный номер, но его использовали так повседневно. И оказалось, что они очень хорошо помещаются в этом, в этой тинтнице, да, в этой чернильнице. И так она там и осталась. И теперь там находятся книги, которых тоже можно посмотреть. Так что вся атмосфера, я думаю, что она создана для того, чтобы мы почувствовали этот опыт, и чтобы мы почувствовали, что эти беседы, что они очень важны, что они важны не только тем людям, которые между собой разговаривают, которые говорят о теме, которые думают о будущем и прошлом, но это и тоже тем людям, которые приходят туда. И при том, когда эти встречи происходят, в этот момент у нас открыта и эта выставка о пишущих машинках. Так что можно объединить несколько вещей.
А кто еще в планах? Кто придет, значит, с нами разговаривать?
Да, значит, больше я могу рассказать о салоне меломанов, потому что тогда там будут... волшебники партитур, и это уже будет 12 октября, и тогда там будут такие, как Карлис Рутенталс, Артурс Маскатсон, Андрис Сейанс, и, значит, то, что они делают с нотами, как они создают и библиотеку, и как они их распространяют, и все. Но эти люди сами по себе уже настолько волшебники, да, что да. Я думаю, что там просто... Я думаю, что мы будем как в колоссальном замке. Потом 20 октября будет, значит, литературная встреча, и тогда будет разговор о технологии писания тогда и теперь. Тут уже тоже будет разговор о пишущих машинках, но о том, как это сегодня. И тогда будет Роалдс Добровенскис и Эрвин Сварде. Так что это уже и разные поколения, да, так что мы сами уже думаем, насколько это, как будет это античное, потому что у Роалда тоже были очень много пишущих машинок.
Роалд, может быть, еще в детстве писал вообще-то пером.
Да, но он, значит, пишущие машинки, потому что ему просто было нужно, они на разных языках.
Да.
Да, вот это. Потом будет рассказ о немецком кино в 30-х годах 20 века. И тогда уже будет Марис Купч. И одна из встреч, это уже в начале декабря, это будет рассказы об истории оперы. Так что все люди, и Микуш Чеже, это уже само по себе имя. И потом еще есть, значит, в литературном клубе Раймонд Стиртис, и там уже будет он как критик и поэт, и он будет читать, вернее, не читать, но разбирать старый манускрипт. Как это, ну, вот как он это видит в сегодняшнем аспекте, да. Это такие ближайшие наши встречи, но я думаю, что мы уже теперь планируем следующий год, и те идеи, которые у нас есть, они просто... Нужно их чернилой написать на бумаге.
И это сбудется. Да. Ну, а мы смотрим и узнаем точное время, точное расписание на сайте, самое удобное, безусловно.
Да, конечно, да. Но там надо те, которые хотят... это посещать мероприятия, но им надо написать нам письмо, по крайней мере.
Это тоже очень в стиле музея, правда?
Да, да. Но, конечно, электронное.
Ну, ничего, это тоже технология.
Да.
В общем, в этом что-то есть очень правильное. Заявить о себе, написать, приложить усилия, и тогда уже быть на личной встрече.
Да.
Ну, буквально, мое пожелание скорейшего завершения ремонта и переезда.
23-й год,
да.
Да, но, знаешь, в данный момент я уже вижу эту выставку. Но это не выставка, это экспозиция.
Экспозиция, да.
Я думаю, что очень много уже из наших коллег видит визуально эту экспозицию, так что это просто...
Это уже все равно, что чернилами написать на бумаге, правда?
Да.
Это уже визуализировано.
Но я хотела, знаешь как, я знаю, что теперь будет о Марине Цветаевой, я хочу напомнить, что наши такие поэты, как Ояр Свати, это Саманда Испури, это Марис Чаклайс, в том числе Визма Белшевиц, Иман Зиедонис, они переводили Марину Цветаеву. Им очень она нравилась. И в 13-м году даже был такой спектакль «Полутоном о Марине» на русском языке, который проводился и которого можно было посмотреть.
Спасибо за это воспоминание, Лега Пешине. Ну, а мы возвращаемся в этот сентябрь, в этот цветаевский сентябрь. Он насыщен важными событиями ее жизни. 26 сентября, в день Иоанна Богослова, по старому стилю, родилась она сама. В сентябре появилась на свет ее сестра Ася. В этом месяце Марина вышла замуж за Сергея Эфрона. И в сентябре же у нее родилась дочь Аля. В Александрове, в 100 километрах от Москвы, есть литературно-художественный музей Анастасии и Марины Цветаевых. Сестры жили в этом городе в 1915-17 годах. Это первый Цветаевский музей в России. Он был открыт в 1991 году. Ну и наш корреспондент Галина Грейдена несколько лет назад записала интервью с одним из создателей музея Владимиром Коваленко и вместе с экскурсоводом прогулялась по музею.
Где-то году в 2008 я побывала в России, в городе Александров. А это 2 часа на электричке по Ярославскому направлению. Город когда-то славился своими телевизорами «Рекорд». И еще лет 10 назад здесь работал Всероссийский институт синтеза минерального сырья «ВНИСИМС», сосредоточие московской и местной интеллигенции. Сейчас всего этого нет, но работает музей-заповедник Александровская Слобода, монастырь с действующими церквями. Сюда переехал из Москвы Иван Грозный, и Слобода аж на 17 лет стала столицей Руси. Здесь же, по легенде, Иван Грозный убил своего сына. И здесь, в Александрове, есть Государственный литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. Ему в этом году исполнилось 30 лет. Это первый в России музей Марины Цветаевой. Тогда я побывала в музее и в гостях у поэта и писателя, научного сотрудника Института ВНИСИМС, идейного вдохновителя и одного из первых организаторов музея в Александрове Владимира Коваленко. Именно он в начале 80-х, еще до создания музея, с группой энтузиастов организовал первый Цветаевский праздник. Теперь эта традиция прижилась не только во многих городах России, связанных с биографией Марины Цветаевой, но и в других странах. Владимир Семенович, я знаю, что вы скромный человек, но ведь все начиналось благодаря вам.
Хотели снести Цветаевский домик по генеральному плану. Это было жалко.
Тот дом, где сестры Цветаевы жили...
Цветаевы жили в 15-м, 16-м, 17-м годах. Да. Конечно, это было жалко, потому что в России не осталось таких памятных мест, где сестры Цветаевы были относительно счастливы и благополучны. Ведь судьбы их трагичны. А вот этот период Александровский, это был счастливый период. Они любили, они были любимы, у них были маленькие дети, они много писали. Вот, и очень хорошо работали, и не зря Анна Александровна Саакянц этот период творчества так и назвала «Александровское лето» Марины Цветаевой. И, конечно, было жалко, что дом пропадет. Надо было его спасать. Вот так возникло.
Вы хотели
идея.
Снести, да?
Да, конечно. Надо было жилье городу строить. Сносили частные домики маленькие, строили пятиэтажки.
Рядом девятиэтажки, да?
Да, рядом построили девятиэтажки. Люди меня, честно говоря, не сразу понимали.
А как удалось отстоять все-таки?
Ну, как-то удалось вот организовать первый праздник. А когда организовали первый праздник, и сюда приехали замечательные деятели отечественной культуры, на первом празднике у нас была Елена Петровна Муратова и Евгений Радомыслинский, известная актриса и известный режиссер. Они показали спектакль «Поэт Марина Цветаева». А на втором празднике у нас уже тут была и Лебединская, и Анна Саакянц, и масса других людей. Я просто всех не могу сейчас перечислять.
Ну, я знаю, что приезжал и сын Бориса Пастернака,
да,
Евгений,
вот,
Пастернак.
Евгений Пастернак.
Приезжал Андрей Трухачев, сын, да, Анастасии Цветаевой.
Да, конечно. Приезжал Зиновий Паперный, приезжал Фазилий Искандер, приезжали Тамара Жермунская, Евгений Рубин. Рубенович Симонов, главный режиссер Вахтанговского театра, тут выступал. Все это вот так взбудоражило публику и руководство города, что домик, слава богу, уцелел.
Вот тот самый домик, о котором Цветаева писала «Лицом крыльцом во враг».
Да, да, тот самый домик. И мы создали общественный совет, собрали со всего Союза какие-то средства на создание народного музея.
А что значит «со всего Союза средства»? Да, как, каким образом?
Мы написали обращение, напечатали такой плакат обращения, разослали его по городам и весям, нашим друзьям, товарищам, знакомым, тем гостям, которые были на празднике. И в том числе и из Риги к нам пришли деньги, и из Сталина.
Сейчас я вспоминаю, я тоже внесла свой вклад, и мы с коллегами тоже послали сколько-то там рублей.
Конечно, сколько-то рублей каждый. Вот так с миру по нитке была собрана сумма для того, чтобы выкупить часть усадьбы. И в этой части усадьбы Лебедевых мы организовали первую экспозицию. И музей у нас открылся в 91-м году, раньше всех остальных цветаевских музеев.
Даже раньше, чем в Москве?
Да, даже раньше, чем в Москве. Сейчас этих музеев в семье Цветаевых 7 или 8 в нашей России. Это и Тарусы, и Елабуга, и вот Талицы под Ивановым, и Москва, Болшево, вот Александров. И даже в Башкирии, в селе, есть музей Цветаевой небольшой, где Сережа Ефрон, муж молодой совершенно, супруг Марины Цветаевой, лечился от туберкулеза кумысом. То есть музеев теперь много, но не все они открылись потом. А дорогу к этому вот проторили александровцы. И я еще как бы соревновался с москвичами, что мы раньше вас сделаем. Ведь к нам приезжали не только из Прибалтики, скажем, там, или с Украины, или из Ташкента, но даже с Чукотки люди прилетали на самолетах на наши праздники для того, чтобы просто прикоснуться к этой великой поэзии, к этому собранию единомышленников со всей страны. Собиралось по 1000 человек со всех мест. Конечно, это было все очень прекрасно в то советское время.
А почему, говорите, было? Но сейчас ведь все продолжается, но несколько в другом ключе, да?
Да, но после того, как распался Советский Союз и обстоятельства изменились коренным образом, люди уже просто не могут приезжать. В том числе даже вот из Риги трудно приехать.
Визы.
Да, и визовый режим, и дороговизны при нашей, так сказать, не очень еще богатой жизни. И даже по России-то, она же ведь громадная. Ну как приехать человеку из Новосибирска в Александров? Это же надо несколько десятков тысяч рублей иметь туда и обратно, чтобы долететь. Поэтому, конечно, пришлось нам как-то преобразовать этот общероссийский, общесоюзный даже масштаб, преобразовать в более-менее такие камерные вещи. Но зато у нас постоянно теперь участвует Большой театр, проводит Александровские сезоны 3-4 раза в год. Выступают его солисты и музыканты перед Александровской публикой. И обязательно Цветаевский фестиваль, вот 13 лет уже, начинается с программы солистов Большого театра. Прежде всего, наш музей очень необычный. Он не классический музей, вот как это представляем, вот эта чашка, из которой там пила Марина.
Это ручка, да?
Вот эта ручка.
Ну, кое-что есть.
Нет, что-то у нас есть, конечно, ее личная вещь, но поскольку это поэзия, мы создавали музей-метафору, который должен представлять не человека, не быть его, а его творчество. Это как бы тоже произведение искусства такое. И, конечно, у нас очень много вещей, особенно от Анастасии Ивановны. Музей сейчас называется «Музей Марины и Анастасии Цветаевых», поскольку все-таки жила-то здесь больше Анастасия Ивановна. И родила здесь второго сына, и здесь провела очень длительное время. И после ее смерти ее внучка Ольга Трухачева передала нам довольно большую часть ее архива, ее подлинные вещи, там очки, часы, многое-многое другое, одежду какую-то и так далее. И все это есть в экспозиции. Но главная наша экспозиция, она именно метафорична. Она воспроизводит вот дух поэзии Цветаевой, ее смятенность, ее неуспокоенность, ее максимализм.
Как знаете, что здорово? Вот я там побывала, и вот этот овраг, про который писала Марина Ивановна, он действительно есть, и, слава богу, он ничем не застроен, он такой заросший травой, настоящий овраг. Да. И старенький вот этот домишко, он как бы из тех времен, там как бы ничего нового не пристроили, особенно не перестроили, и сохранена вот та атмосфера тех лет.
Ну, мы так и старались. Собственно говоря, для Марины Ивановны Цветаевой это была дача. То есть место тишины, покоя, работы. Мы хотели бы, чтобы впечатление от этого места так и оставалось. Ну, насколько это у нас получилось, сейчас трудно сказать. Все-таки жизнь вторгается. И рядом возникли эти девятиэтажки, которые, конечно, нарушили все наши планы.
Но главное уберечь хотя бы этот кусок. Да.
Ну, мало того, что уберечь. В этом году музей выиграл конкурс и получил грант фонда Потанина на создание парковой зоны вокруг дома. Вот этот овраг и прилегающий пустырек небольшой между новыми домами и старыми, мы его превратим в такой сад-сквер.
А может быть, в диком виде лучше?
Нет, мы его сделаем так, как Марина Ивановна просила Господа, что пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед. И чтобы там, во-первых, можно было ощутить вот всю эту музейную составляющую, и в то же время, чтобы там можно было приятно провести время. Жизнь сложна, и людям тоже нужен отдых. А искусство, оно требует всегда работы, внутренней работы. Да вот мы очень рады, что мы сделаем такой сад, сквер там.
Но не в самом овраге, да?
Нет, нет, конечно, овраг останется оврагом.
Ну, слава богу, значит, мне хочется, чтобы овраг остался заросшим.
Это всю площадку перед домом, где вот собирались люди, всегда слушали стихи, и где они будут продолжать звучать, но просто там появится благоустройство и не будет этой запущенности.
Но, насколько я знаю, музей расширился и появились еще площадки, где проходят какие-то выставки.
Да, конечно. Музейная деятельность ведь не заключается в одном имени Цветаевой. Ведь Цветаева яркая представительница культурного слоя Серебряного века. Она же была связана со многими-многими людьми своей эпохи. Поэтому у нас, например, сейчас в экспозиции представлена судьба сестер Герцог, Аделаиды Герцог и Евгении Жуковской, которые, кстати говоря, тоже жили в Александрове и имеют прямое отношение к нашему городу. И в то же время эти сестры дружили с сестрами Цветаева, общались в Москве и в Крыму долгие годы. Плюс, конечно, наш город по географическому положению, его 101 километр от Москвы, сюда были высланы в свое время властью довольно известные деятельные культуры, и как российские, так и зарубежные.
И просто политзаключенные.
И просто политзаключенные, которых мы тоже хотим представить достойно их судьбы. Это не только Анатолий Марченко там, или Владимир Осипов, известные диссиденты. Это и венгерский писатель Йозеф Ленц, который жил здесь. Все это есть в экспозициях. Слава богу, музею выделили еще помещение недалеко от музея. В общем, все это связано в едином комплексе.
работает выставка «101 километр».
Да, это даже не выставка, это постоянная экспозиция. У нас открыто. И, кстати говоря, на создание этой экспозиции выделены деньги из президентского фонда были. Мы выиграли грант в музее. И мы надеемся, что у нас будут еще целый ряд экспозиций, посвященных замечательным деятелям культуры 20-го столетия.
Уж как удается сохранить Цветаевский музей, когда вокруг в провинциальных российских городах царит разруха. Фабрики и заводы травой порастают, а вот музей живет. И даже Владимир Путин выделил александровцам деньги, чтобы музей рос и развивался. Моим гидом, а я, каюсь, уже пришла после закрытия музея, стала Татьяна Сергеевна Есина, научный сотрудник и экскурсовод. Рабочее время у нее до 5 часов, а ходили мы с ней по музею почти до 9 часов вечера, за что ей огромное спасибо. Вот чем славится российская провинция, так это своими людьми. Еще нельзя не упомянуть в связи с музеем Анастасии и Марины Цветаевых директора этого музея Льва Готгельфа, благодаря стараниям которого музей сегодня жив и работает.
Первым появляется в городе Александрове тот, кому Марина посвятила парадоксальные антилюбовные строки «Мне нравится, что вы больны не мной». Вам напоминает об этом кинофильм «Ирония судьбы с легким паром». Там звучат стихи и поэзия Марины Цветаевой. Этот человек, его звали Маврикий Александрович Минц, был вторым мужем ее родной сестры Анастасии. Маврикий Александрович Минц, он закончил второе отделение университета, химик, инженер-строитель. Первую империалистическую войну, как патриот, попросился на фронт, и представьте себе, его не взяли. Это сейчас все, простите, не хотят идти в армию, а тогда все хотели. Его не взяли из-за национальности. Тогда были ограничения быть офицером из еврейской принадлежности. Его мать была проверенная иудейка, ну и, конечно же, эти ограничения послужили то, что его отправляют в город Александров строить объект военного значения. Приезжает он не один в 15-м году, везет свою молодую жену, на 9 лет моложе Анастасию, сестру Марины. Асенька, так звали. Ее трудной женщиной назвать. Только девушка, красавица, худенькая, 19-летняя. Она уже побывала замужем за Борисом Трухачевым. Она держит здесь, вы видите, ребенка от первого брака. Его звали Андрюшка. Ему 3 года, когда они здесь появились. Анастасия была в интересном положении. Вот Маврикий ищет по городу Александру интересную улицу. И нашел эту улицу. Улица тогда называлась Староконюшенная. Это и есть этот дом, который у нас сейчас стоит на Старой Конюшенной улице, дом из усадьбы Лебедевых. Именно он назван Цветаевским, именно он еще ждет реставрации, потому что недавно выселялись последние жители из этого дома, получившие после революции усадьбу под квартиру. И Марина тут же приезжает. Домок на закраине, лицом к лицу во враг, домок деревянный, бабо-ягинский. Летом сплошная дичь, зелень прущей в окна вы увидите, зимой сплошная печь, сухая хватами, шестками. Тоже муж Сергея Яковлевича Фронт был неоднократно здесь, на этой Старой Конюшенной улице, в том доме усадьбы Лебедевых. Она написала здесь почти 30 произведений. «Белое солнце и низкие-низкие тучи вдоль огородов за белой стеной погост. И на песке вереница соломенных чучел под перекладиной в человеческий рост. И перевесившись через заборные колья, вижу дороги, деревья, солдаты в разброд. Старая баба, посыпанная крупной солью, черной ломоть у калитки, жует и жует. Чем прогневили тебя эти серые хато, Господи? И для чего же стольким простреливать грудь? Прось прошел, ушел и завыл, и завыли солдаты, и запылил, запылил отступающий путь. Нет, умереть не родиться бы лучше, чем этот жалобный, жалостный каторжный вой. О чернобровых красавицах ох и поют же нынче солдаты. О, Господи, Боже ты мой! Дворянка Марина по матери. Ее вдохновляли эти старые конюшные улицы, погост, который находился за Зубовским зданием на этой улице. И остаток погоста сохранен отцом благочинным. Он возвел там храм Боголюбской иконы Божьей Матери и несколько старинных надгробий тоже оставил. А этот погост прославила не только Марина Цветаева, но поэт Серебряный Серебряного века Осипа Мечина Дештам. Здесь у нас на этой вот в новой экспозиции огромный его портрет, увеличенный в человеческий рост. Осип Мечина Дештам влюбился в Марину еще в Коктебеле с 11 года. Тогда он был не женат. Марина была замужней женщиной позже, а до этого она была влюблена в своего будущего супруга, вы видели его, Сергея Яковлевича Фронта. Итак, она влюбила в себя окончательно в Петербурге Осипа Мечина Дештама. Куда она, туда и он. Как хвостик, он следовал за ней. Она в Москву, он в Москву. Друзья прозвали его кондуктором. Наш Осип кондуктором сделался. В один из приездов Осип Мечина Дештам не нашел свою возлюбленную в Москве. Звонил по телефону в Александр. А единственный телефон был в здании на площади трактирщика Ефима Иванова. Служанка бежала сюда, в этот дом, запыхавшись, той старой, конечно, вниз, под горку, мимо собора. И Марина, запыхавшись, прибегала в этот трактир и отказывала: «Дружочек, потерпите до утра». И этот дружочек и появился 5 июля 1916 года на той Староконюшенной улице, усадьба и находится. Он приехал как бы уделить внимание Марине, любоваться ею, а она его приглашает на погост. И так они там появились, а Осипу не понравилось, связанное со смертью. Но все же он следующее стихотворение написал, уехав в Коктебель. «Не верю воскресенье, весеннюю чуду, на кладбище гуляли мы. Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает те холмы. От монастырских косогоров широкий убегает луг. Мне от Владимирских простор так не хотелось на юг, но в этой темной, деревянной, юродивой слободе с такой монашкой туманной. А остаться, значит быть, в беде». Я пропускаю любовные строки, его воздыхание, целый локоть загорел. И так как мы метафора, а он представитель Серебряного века, я процитирую: «Нам остается только имя. На дальний срок примишь ладонями моими пересыпаемый песок». Осип уезжает в Коктебель. Дружба распадается по объективным причинам. Будучи в эмиграции, в 31-м году в Париже, Марина вдруг узнает, это стихотворение ей посвященное, городу Александрову, передрисовано другой женщине, другим автором, Иваном. Разгневанная, она и пишет статью «Эссе и история одного посвящения». Именно город Александров, он же Александровская слобода, где царь Грозно убивает сына, я цитировала из ее «История посвящения». Сейчас мы войдем в дом. Хотя он состарился, как и я, но...
Может быть, Осип Мандельштам и Марина, и Анастасия заходили в эту дверь?
Возможно, точно не знаем, но во всяком случае местные жители, конечно, сделали новый вход, а входили, возможно, и в эту дверь. Здесь было 4 комнаты. Здесь не было перегородок, это наши советские граждане. Здесь было много семей. За неудачно расположенной перегородкой вы видите старинную мебель, старинную посуду, старинные книги.
Одно время говорили, что вот по стеклу этой увеличенной фотографии семьи Анастасии и Марины текли слезы.
Это по портрету.
Это миф.
Не так.
Не так.
Это текли слезы по портрету Марины Цветаевой. После батюшку пригласили, он осветил, и слезы прекратились. Вот мистика. Видим старинный стол, про который писала Марина в «Истории одного посвящения». Именно на этом столе писала Марина. Любимый портрет Пушкин и вырезки журналов того времени.
Именно тот стол, да?
Да. Это редкая фотография Марины и Сергея Яковлевича Фрона перед свадьбой, венчание. Она в очках. Редко тем, что Марина не любила фотографироваться в очках, да она редко носила. Марина же необычная поэтесса, она говорила: «Я не люблю безобразных людей и безобразие этого мира. Очки увеличивают безобразие, мешают работать». Она их редко надевала. Она писала, вернувшись из эмиграции, в автобиографии: «Читать, писать я научилась до 7. 47 лишь осознавал». Ну,
а вот печка.
Печка. И на принёс широкой печь с ухватыми шестками. Видите, она немножко задымлена. Я ее же топлю зимой. Она все действующая.
То есть вы топите Цветаевскую печку?
Да, да, да. Только с небольшими изменениями. Вот наша гордость, наш шедевр. Записка, на которой вы видите подлинная рука Марины Цветаевой. С этой стороны она пишет: «Дорогой Сереженька, думаю, что ее муж белый офицер». Ведь она про него говорила. «Белогвардейцы, белые звезды на небе не выскрести. Белогвардейцы, черные гвозди в ребра антихрист». Думаю, что он погиб. Она использует, уже будучи бедной, потому что они все отняли во время революции, использует эту бумагу дважды. Пишет в связи с этими вещами, которые вы рассматривали. Согласна. согласно поручению моей сестры Анастасии Ивановны Трухачевой, прошу вас выдать вещи в ящиках и мебель Алексею Антоновичу Борису. И подпись Марина Эфрон. Раньше она подписывала МЦ, а теперь, видите, Марина Эфрон, старый и новый стиль, не признавая большевистских.
Я бывала на цветаевских праздниках в Александрове. Один из них запомнился особенно. Анастасия Цветаева из-за преклонного возраста не приезжала в Александров, но присылала участникам поздравления. В один из праздников приехал сын Анастасии Ивановны Андрей Трухачев. Мы сидели с ним рядом в первом ряду. На сцене выступали писатели, поэты, музыканты. Праздники проходили в конце июня. Запомнилось, что Андрей Борисович был в соломенной шляпе. Он ее снял и положил на постеленную на пол газетку. Потом я брала у него интервью, которое, к сожалению, не сохранилось. Тогда он держал меня за руку и читал свои стихи. И было какое-то странное чувство, что я прикоснулась к самой Марине. Уже нет сегодня в живых Андрея Трухачева. 5 лет назад ушел из жизни Владимир Коваленко. Но остался музей, его книги, стихи. Коваленко был хорошо знаком с Анастасией Цветаевой, бывал у нее дома в Москве. Тогда мне казалось, что успеем еще поговорить и об Анастасии Цветаевой, но не случилось. Тогда же мне Владимир Коваленко подарил фотографию, на которой он вместе с Анастасией Цветаевой.
Владимир Семенович, у вас есть какие-то стихи о Марине Цветаевой?
Конечно, есть. Прошли, миновали разлуки. С горы своей в мир оглянись. Закончены смертные муки. Идет твоя вечная жизнь. Среди неоглядных просторов и возле российских рябин не счесть о тебе разговоров и сиюминутных, Марин. Там просят, конечно, прощенья и пылко клянутся в любви и пишут тебе посвящения собратья и други твои. Но что тебе птичьи базары и темные накипь искусств? Ведь ты воплощение дара и полная подлинность чувств. Только с помощью большого количества людей удалось сдвинуть это большое дело, создание музея полузапретного, так можно сказать, и запрещенного поэта, и создать его не в каком-то там крупном центре, а в небольшом городе России. И если бы не помогали мне москвичи, рижане, ленинградцы и многие другие люди, то навряд ли бы это не осуществилось. Поэтому я, конечно, с удовольствием могу назвать фамилию Анатолия Тихоновича Ракитянского.
Рижанина.
Рижанина, к которому я приезжал, он мне показывал Юрмалу и достопримечательности Риги, и с удовольствием помогал нам добывать необходимые цветаевские материалы, и приезжал к нам в Александров сюда, был на этих праздниках, и не только из Рижани. Вот Михаил Павлович Богустов в маленьком городе Валках, как раз на границе с Эстонией, он много тоже нам помогал всеми возможными способами. И таких доброхотов наших цветаевских праздниках по всей гигантской советской стране было очень много.
Кстати, о многих из них вы написали в своей книге, которая называется «Люди мои добрые».
Другого названия у меня не нашлось, потому что окружали меня очень добрые, интеллигентные и увлеченные люди.
На днях я связалась с музеем, с его бессменным директором Львом Готгельфом. Прекрасный и знающий экскурсовод Татьяна Сергеевна Есина, слава богу, жива-здорова и еще работает в музее. Как рассказал Лев Готгельф, музей сейчас не узнать. Его территория занимает квартал, состоящий из 2 деревянных и 1 каменного 3-этажного 16 века домов с прилегающими скверами. Отреставрирован дом, в котором жили Цветаевы, и в нем устроена постоянная экспозиция. По-прежнему проводятся цветаевские фестивали. В этом году состоялся 40-й. Энтузиасты Цветаевского музея проводят в Александрове международные фестивали камерной музыки имени Сергея Коршункова. К ним добавился мусатовский праздник – детской литературы «Стажары» в доме музея Алексея Мусатова.